Эфир на радио «Спутник» мы продолжаем. Меня зовут Елена Яковлева. И мы сегодня в программе «Будь в курсе» будем говорить наконец-то об очень ожидаемом документе на самом деле. В нашей студии Бакыт Тутугельдиев, начальник управления по развитию услуг семьям и детям Министерства труда, социального обеспечения и миграции. Бакыт, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я помню момент, когда мы только услышали, что, оказывается, было дано поручение, Министерству поработать над этим кодексом, что-то там поменять. И тогда нас попросили, подождите, пожалуйста, собственно говоря, что мы будем вам говорить, если мы еще только взялись, так сказать, за работу. Вот, мы подождали, очень терпеливо, на самом деле. И, конечно же, хотели бы услышать, что же за такое вот изменение, наверное, произошло с этим кодексом. И вот еще попрошу, да, вот минуточку буквально... С чего началась эта история, да, даже предыстория, скажем так, со слов Акылбека Джапарова о том, что нужно бы пересмотреть этот кодекс. И он, в свою очередь, я сейчас не припомню, на каком мероприятии, но он отметил, что что-то вот как-то вот не работают вот эти схемы, которые раньше работали. Например, в вопросах наследования, ответственности детей за родителей, родителей за детей. Вроде бы как бы все понятно, пункты как-то прописаны, но что-то такое у нас утратилось, что у нас бесконечно суды погрязли в разбирательствах, в каких-то претензиях. И вроде как нужно, наверное, подумать и какой-то традиционный элемент, может быть, внести в этот кодекс. И вот интересно, что вы нам скажете, было ли это учтено?
Да. Такой, да, очень действительно, это такой один из исторических событий в связи с тем, что впервые в Кыргызстане, если так точнее сказать, после принятия Семейного кодекса вносит изменения в новую редакцию по той причине, что действующий Семейный кодекс разработан в 2003 году, и какие-то там небольшие были изменения, там около 20 раз было внесено изменение дополнения, но эти все дополнения были практически только по части алиментных вопросов.
Mm-hmm.
Сама действующий кодекс о детях, она содержит около 179 статей, и она содержит полные нормы до образования семьи, до его формирования, и плюс его по обязательности родителей, мужчин и женщин, и также части обязанностей детей.
Mm-hmm.
Но однако, когда в 2003 году был разработан и принят этот семейный кодекс, там был вопрос, касающийся по вопросу детей.
Mm-hmm.
Но однако, когда в 2006 году был разработан кодекс о детях, был кодекс о детях, mm-hmm. и принят этот кодекс, в каких-то моментах она была просто декларативный документ.
Mm-hmm.
И в этой связи в 2012 году данный кодекс о детях пересмотрели, утвердили новую редакцию, то есть разработали новую редакцию. И когда разработали новую редакцию, определенная часть по вопросу детей полностью была снята из Семейного кодекса.
Mm-hmm.
И тогда, как снято было из Семейного кодекса, у нас действовала по сегодняшний день, и до сих пор она действует, две кодексы. Одна кодекс регулирует права отношений родителей, права отношений мужчин и женщин, а второй кодекс чисто права отношений и права детей.
Mm-hmm.
И когда было в правоприменительных практиках, это в судебных органах, иных органах, для того, чтобы принять соответствующие меры либо в отношении ребенка каких-то прав в части детей или прав защиты детей, а в части тот же момент защите самого родителя, да, оба кодекса имели одинаковую юридическую силу.
Mm-hmm.
То есть были вот такие моменты, которые при принятии каких-то определенных действий было затруднено. Здесь также написано, но при этом она друг другу не уступала. То есть имела равнозначную юридическую силу.
А бывало так, что коллизия случалась? Здесь одна позиция, а там другая позиция? И...
Нет, там коллизии нету, только единственные право родителей, mm-hmm. право детей было только на одинаковом уровне было.
Mm-hmm.
А при этом для того, чтобы принять соответствующую меру о том, что все дети будут жить в объятиях своих родителей, mm-hmm. это уже тогда невозможно принять соответствующую меру. По той причине права детей тоже выше, права родителей тоже выше, и как-то их объединить и кого-то сделать выше и кого-то меньше для того, чтобы принять соответствующую меру, балансом не получалось всегда.
Mm-hmm.
То есть в этом моменте было вот такое. Это первое такое основание, и было также несколько оснований о том, что вы помните, с 2000 21 года у нас, когда Конституция Кыргызской Республики поменялась, у нас ряд несколько высших документов. Это имеется в виду другие нормативные документы. Это виде кодекса, уголовные. Mm-hmm. Вот такие кодексы у нас поменялись.
Mm-hmm.
Когда эти все кодексы поменялись, они все поменялись для того, чтобы улучшить в настоящее время вообще возможности всех государственных органов для того, чтобы принять правильные возможности, да. Но семейный кодекс, она как разработан в 2003 году, так она остался.
Mm-hmm. То есть все вокруг, все кодексы поменялись, да. А этот остался старый.
Да, а этот также остался. И когда при необходимости надо было рассматривать какие-то вопросы в этом кодексе, в семейном кодексе, эти нормы она не была. Или mm-hmm. было, но было на возможность на тот момент, на 2003 год. Но mm-hmm. на действующий момент она каких-то моментах, она просто не хватало у нее просто силы или юридические возможности.
Возможно, даже на что-то ссылалась, чего уже и не было.
Это действительно так. И также у нас есть на сегодняшний день несколько концепций, которые вот уже указан президента. Допустим, одна из основных – это духовно-нравственное воспитание.
Mm-hmm.
Об этом идет речь, и в этом вообще в документе должно идти какие-то семейные ценности, традиции народа или иные возможности, равные права мужчины, женщины. В этом случае должно быть иной какой-то документ для того, чтобы вот тут весь концепцию надо охватить. Это только к этому вело, только это семейный кодекс. Поэтому причин было очень много и обоснованные причины для того, чтобы поменять этот семейный кодекс.
Ну, на самом деле, читать его мы весь пока еще не успели, только так вот пробежали по основным пунктам, но я, насколько понимаю, бывает, когда создают один документ и меняют его, то есть прям такого своего рода сравнительные таблички. Может быть, какие-то есть интересные моменты, которые бы вы вот выделили, что было вот так, а стало, например, вот так?
Видите, данный семейный кодекс, она... рассмотрим вообще возможность Кыргызской Республики, возможности вообще, когда меняется общество, должно меняться все необходимые нормативные документы. И в этой связи у нас для того, чтобы какие-то меры предотвратить, допустим, то же самое насилие, то же самое, может быть, увеличение лиц инвалидности и также сокращение... о бракоразводных процессах, для того, чтобы вот это у нас было несколько норм, то есть профилактические нормы очень больше здесь. По той причине тут она вот такая. Для того, чтобы создать семью, вообще действующим законодательством, для того, чтобы создать семью, идешь, пишешь заявление, через месяц уже приходишь на руку, получаешь корочку, и все. Ты уже официально считаешься как бы семьей, да, и все. А мы предлагаем так, для того, чтобы создать семью, сперва оставляя заявление, у тебя есть определенный период в течение одного месяца, вы идете, полностью изучаете друг друга по медицинским характерам.
Mm-hmm.
Бывает случай о том, что даже есть лица, которые несовместимы друг к другу. И исходя из этого, допустим, пожив месяц, год, полтора месяца, а потом они начинают разводиться. В связи с тем, что они друг друга начинают обвинить для того, чтобы у них, допустим, ребенка не появлять. А почему? Они проводят, конечно, первичное обследование, обследуют все показывать, но при этом оно не получается так. Почему? Просто это медицинская такая терминология или, как сказать, медицинская просто такая норма о том, что это есть просто человеческая несовместимость, и все. Для того, чтобы это должно быть, надо все попробовать, потом только, может быть, возможно, решить.
У нас есть такие анализы, есть такое медицинское обследование.
И, допустим, также бывало случай о том, что даже все граждане на сегодняшний день имеют право выйти замуж или быть женатым, да? Но при этом каких-то медицинских отклонениях она нецелесообразно создавать семью. Допустим, это может быть ВИЧ-инфицированное лицо какое-нибудь. А когда при вступлении в брак, возможно, укрывает друг друга об этом.
То есть партнер второй не знает об этом.
И мы предлагаем так, перед тем, чтобы оставить заявление, идите одномесячный срок для того, чтобы вы могли устранить, объясниться друг другу, что у вас вот такие. Если вы желаете дальнейшее создавание семьи, уже в конце приходите, здесь ставите нам галочку, подтверждаете, что вы все согласны, и потом вы составляете семью. То есть это один из такой тоже предотвращения увеличения детей с инвалидностью. Mm-hmm. То есть тоже такое она может быть, да? И также вносится определенная норма по вопросу части алиментов. У нас на сегодняшний день алименты вопрос, она более характерна для мамы, если так сказать.
Ну, да.
Большинство случаев, когда в бракоразводном процессе ребенок остается у матери. И мама имела право, то есть определенный ребенок на матери, поэтому мама имела право от отца требовать алиментные вопросы.
Угу.
Но мы на сегодняшний день сделали вот так. Вступление в брак только должно быть между мужчиной и женщиной. Если вступаете в брак между мужчиной и женщиной, значит, у вас равное право в отношении своих детей.
Mm-hmm.
Если у вас равное право в отношении детей, тогда и папа, и мама должен платить определенные алименты для содержания своего ребенка.
Mm-hmm.
По той причине бывает того, что когда ребенок остается из один родителей, тогда это уже понятно. А бывают случаи, когда детей оставляют у своих родственников, и они вообще живут отдельно.
Без мамы, и без папы.
И без мамы, mm-hmm. без папы, но при этом они есть, и каких-то иных действий она не произошла. По лишению родительских прав она не была никогда.
Mm-hmm.
То есть вот такой случай большинство у нас, когда родители выезжают в трудовую миграцию.
Mm-hmm.
Детей просто даже в год, два года это более еще терпимо. А когда уже более 10 лет, даже до достижения совершеннолетия, иногда оставляет, это уже тогда будет проблематично. Поэтому мы говорим, если выезжая за пределы, тогда как и мать, как отец, как родители, вы должны обязаны выплатить алименты в отношении своего ребенка.
То есть тому опекуну, который,
да,
соответственно,
да,
занимается,
да,
воспитанием ребенка,
да,
кому вы оставили своего ребенка.
Да. Еще одна такая, один из новелл, это от детей изымать также алименты в отношении своих пожилых родителей.
Mm-hmm.
То есть внесли такую норму. У нас практически последние годы очень много у нас дома престарелых, очень пожилых людей, в связи с тем, что имея при живых своих детей, родители живут дома престарелых.
Mm-hmm.
Тогда мы говорим, будь ты любезен, как его сын или как его дети, должен обеспечить, опять же, наоборот, своих родителей.
Mm-hmm.
Вот такие определенные нормы есть. И также мы здесь говорим о том, что этот семейный кодекс разработан в рамках укрепления семьи, в рамках рассмотрения традиционных возможностей. И тут рассматривается расширенная семья. Эта расширенная семья, это имеется в виду, если каким-то образом родители не обеспечивают своих детей,
mm-hmm.
родственника, родители должны обеспечить этого ребенка. То есть внесли такую тоже норму.
То есть тетя, дядя, если есть,
да,
родные,
да,
могут финансово
обеспечить,
их можно привлечь,
да,
к тому, чтобы...
Но только единственное, там рассматривается не вторая, не третья, четвертое поколение, а прямые родственники. Это бабушка, дедушка и также близкие родственники, папа и мама. То есть mm-hmm. они также будут более ответственны, будут содержать данного ребенка. Ну, это данную норму также можно еще рассмотреть в том случае, если родители не могут содержать. Есть же такие семьи, но вместе с родителями живут, но родители каких-то обстоятельств не могут содержать своих детей. Это по причине инвалидности,
mm-hmm.
по причине того, что, может быть, какие-то части наконечника у них в теле нет, в связи с тем, что у них нет возможности заработать или иных. Тогда мы говорим, давай будь как родитель, то есть родственник, помогай своим этим, для того, чтобы дети могли,
допустим,
полноценно получить все необходимые услуги со стороны родственников. Вот тут такие-то есть еще нормы. И мы здесь еще говорим, что эта семья создается между мужчиной,
угу,
женщиной. Тогда мы говорим, что родители стоят в первую очередь, а потом дети. Поэтому мы на сегодняшний день детский кодекс о детях интегрировали на семейный кодекс.
Ага, поэтому, то есть как отдельно он теперь не будет
как
существовать?
Как отдельно он, отдельно, как существует, как отдельный кодекс о детях, она существовать не будет, но определенные нормы внесено уже в семейный кодекс, интегрировано. То есть здесь рассматривать отчасти, как ответственность родителей будет рассматриваться сперва родителей, а потом уже переходим к детям. То есть есть вот такие теперь нормы.
Такая иерархия,
да,
какая-то,
да, да, вот
получилась.
Такие иерархии. И когда согласно Конституции Кыргызской Республики, там написано о том, что каждый родитель, если у тебя есть ребенок, дети, ты обязан содержать своего ребенка до достижения 18-летнего возраста. Если есть такая конституционная норма, значит, будь как родитель, ты должен обеспечить. Если ты не обеспечиваешь, или какие-то у тебя будут иные мысли для того, чтобы то есть, по уклонению родительского воспитания, тогда мы будем привлекать тебя к ответственности. Угу. Там уже рассмотрены иные нормы ответственности родителей. Это общественная работа, может быть, какие-то иные штрафные эти... санкции какие-нибудь, mm-hmm. да, временные вот такие. Либо мы уже в конце гометы, допустим, первый раз штрафовали, то есть первый раз привлекали к общественной mm-hmm. работе, второй раз оштрафовали, третий раз мы говорим, тогда будем лишать тебя родительских прав. То есть мы здесь части о лишении родительских прав увеличили определенные нормы, в каких случаях лишается родительских прав. Mm-hmm. По той причине у нас очень много такие... семьи, которые живут в социально неблагополучных семьях. И это те семьи, которые родители очень часто употребляют алкоголизм, mm-hmm. Mm-hmm. то есть алкоголические спиртными напитками, и, допустим, наркоманиями, иными психотропными веществами. Мы этих семьях тогда говорим, вот лишаем потом после решения, а у нас иногда так бывает. Первый раз идешь, изымаешь ребенка, проводишь определенную работу, пару раз... осуществляется мониторинг, после мониторинга, если семья более такой, опять ребенку возвращается туда. Mm-hmm. Но та семья, она периодически это действие она повторяет. Поэтому, если будут вот такие у нас действия, будешь ты лишена родительских прав.
Mm-hmm. Если видимо, вы хотите прописать, сколько да, случаев, да, если да. случается, то есть 2-3 раза было, все, после третьего раза там да, тебя да. лишают.
Вот такие нормы тоже написаны. И также для того, чтобы облегчить вообще возможно какие-то услугах, мы упростили вопрос о назначении усыновления вопроса, назначении mm-hmm. опеки. Допустим, эти вопросы на сегодняшний день она рассматривается судом. Mm-hmm. Мы сейчас предлагаем в этом новом проекте кодекса, эти все вопросы будут рассматриваться и приниматься решением районной государственной администрации, то есть акимом и мэром городов. Угу. То есть, но там уже прописана определенная норма. Перед тем, чтобы вот эта глава или мэр вынести свои решения, соответствующий госорган проводит все необходимые работы, вносит свое заключение, и это заключение проверяется соответствующим комиссией, и с одобрением этого комиссии глава просто вносит свое решение, и все.
Угу. То есть, таким образом можно будет усыновить ребенка?
Да, но данный вопрос, это только рассматривается в части родственных усыновлений. Допустим, mm-hmm. один родственник заявил желание передать своего ребенка другому своему родственнику, mm-hmm. это такие процессы возможны.
То есть, если дядя, тетя, например, да. Да, в своей семье могут взять племянника, чужим нет?
Да, чужим нет. Чужим также оставили по вопросу рассмотрения в судах, но в судах она будет рассматриваться, уже определенные процедуры будут, и в судом принимается в конце решение. И... опека тоже самое. Родственная опека может рассматриваться местным государственным администрациям, mm-hmm. а также опека в отношении других лиц, она будет рассматриваться уже через суда. Mm-hmm. И также у нас есть, помните, у нас есть норма о том, что эта норма называется приемная семья или фостерная семья.
Ага.
Да. Эта норма, согласно действующим законодательствам, прописана как альтернативная форма воспитания. То есть mm-hmm. это один из вид направления ребенка в семейное окружение. Но в действующем проекте кодекса мы это прописали, что это услуга, это государственная услуга. Если это государственная услуга, будь любезен, предостав эти все услуги. А со стороны государства будут какие-то иные привилегии. Допустим, mm-hmm. это будет заработная плата, это будет отдельная выплата по содержанию ребенка. Может быть, в дальнейшем, может быть, какие-то льготы будут еще рассматриваться. Как они, для того, чтобы они предоставили эти государственные услуги. Mm-hmm. Может быть, какие-то льготы в электроэнергии, налоги, но это все это будет только в будущем. Для начала мы прописали вот такие. И после того... все эти возможности мы здесь указали, но, конечно, всегда говорят о том, что для совершенствования нет предела. Поэтому то, что мы сейчас указываем, возможно, некоторые наши граждане могут согласиться, некоторые, может быть, вообще нас похвалить, а некоторые, может быть, вообще критикуют. Для того, что так не должно быть, конечно, но для разработки этого семейного кодекса мы привлекали не только специалистов, экспертов, государственных служащих, мы также сюда привлекали академиков, мы сюда же также привлекали общественных деятелей, также привлекали мы сюда профессиональных юристов, которые именно делают та работу в гражданских вопросах. И также те будущие академики, которые на сегодняшний день, то есть, как правильно сказать, писали или что-то, какие-то свои эти не дипломные, а это будут более
научные работы по вопросам семьи, я так понимаю, да?
От них тоже, их исследования тоже применяли, и здесь на основании этих всех возможностей мы сегодня разработали вот этот предлагаемый кодекс Кыргызской Республики о семье.
Вот вы также отмечаете в кодексе, что раньше существовала такая норма снижения возраста для вступления в брак, если, например, есть обстоятельства. Теперь этой нормы нет.
Вот смотрите, мы говорим о том, что у нас, согласно действующих других кодексов, допустим, это уголовный кодекс, это уже другой кодекс, там прописано о том, что вступление в брак без согласия несовершеннолетних, то есть это невозможно. Если какие-то принудительные это действия будут, она будет привлекаться к уголовному ответственности. Исходя из этой нормы, мы прописали о том, что вступление в брак должно быть совершеннолетними людьми. Это достижение 18 и далее. А действующий кодекс у нас позволял о том, что иных случаях, просто там написано, иных случаях понижение брачного возраста на один год. Mm-hmm. То есть была вот такая норма, и согласно этой норме практически большинство случаев этот использовали для того, чтобы вступление в брак. Mm-hmm. То есть между несовершеннолетними украли или какие-то принудительным характером вступали в брак, потом приходили в соответствующие государственные органы и сказали, вот она забеременела, это основание, причина, поэтому просим вас снижение брачного возраста, для чтобы в дальнейшем оформить этот, для получения свидетельства о браке. Да? Вот такие еще определенные...
То есть это такой был обход нормы на самом деле, да?
И смотрите, когда перед тем, чтобы разработать данную норму, у нас была инвентаризация всех законодательных норм по вопросу семейных, да, семейные нормы, где есть семейные вопросы, каких для того, чтобы принять соответствующую норму. И в конце этой же рабочей группы принято решение о том, что вот действующий семейный кодекс надо разработать, но разработать не просто разработать его новой редакцией. Здесь надо рассмотреть. Но при этом, когда мы вносим, я говорю только о новеллах, но действующий сама кодекс, она тоже какие-то нормы остались. Нет, не какие-то нормы, все нормы остались.
Да,
только единственные, некоторые нормы, она объединены, некоторые нормы, наоборот, расширенно написаны и разработан этот предлагаемый кодекс. И когда кодекс при разработке было изучены даже международные договора, какие-то конвенции о принятии данного кодекса, что мы дальше будем делать, да? То есть будем ли принять решение о денонсации этих норм. Потом было изучено и сказано, что все сделано в рамках требований международных норм. Поэтому здесь никакой определенный международный договор, иные конвенции не нарушаются, и в дальнейшем со стороны Кыргызской Республики не будут денонсированы. Скорее всего.
Вот по тем моментам, которые вы сказали, я вот отметила, конечно же, пункт о том, что и дети, в конце концов, тоже должны нести какую-то ответственность в отношении своих пожилых родителей. Понятно, что случай случаю рознь. Если, например, родитель не исполнял свои обязательства, как родитель, я так понимаю, да, может быть, ушел из семьи или ушла из семьи, не была мамой, папой, финансово не помогала. Вот у всех возникает вопрос, а почему тогда ребенок должен будет его содержать? Или тут как бы разбирательство каждого случая, естественно, имеет место быть?
Да, обязательно. Вот смотрите, вообще в практике на сегодняшний день очень вот такое, да, вот когда разводится семья, ребенок остается практически у папы, у мамы. Это же лицо, опять же, уже вступает или другую, приобретая другую семью, этот ребенок практически никому не нужен. Mm-hmm. Новая семья, она не нужна, старая семья, его нету. Поэтому этого ребенка всегда практически оставляли у бабушек, у дедушек. Материнская линия, отцовская линия, она вот такая. Когда со стороны соцзащиты выявляется этот ребенок, этому ребенку, когда выявлялся, всегда отцу передать невозможно, у нее другая семья. Маму передать невозможно, у нее другая семья. И приходилось нам соцзащита оставить этого ребенка у тех лиц, которые кому родители оставили. У бабушек, у дед, дяди и тети. А мы на сегодняшний день говорим, изначально прикладывается обязанность на родителей. В конце, если все родители выполняют свою обязанность, в конце, как ты, угу, ребенок, ты должен обеспечить своих, угу, родителей. То есть, опять же, эту норму заново, начиная, то есть, с этого конца, заканчивая с той конца, чтобы, угу, это было более валировано на этот.
То есть, государство будет, да, принуждать сначала в этом случае в отношении, да, да, ребенка, да, да. То есть ему будут его права все-таки как бы реализованы, а потом уже в конце концов, раз вот вы, да, государство обеспечило тебе эту, mm-hmm, возможность, значит, и ты должен будешь так сделать. Mm-hmm. Еще такой вопрос. Мы действительно пригласили юристов, вот как вы отмечаете, очень много кто принимал участие в этой работе. Мы тоже решили поговорить тогда с действующими такими вот юристами, которые занимаются семейными вопросами, а это самое, оказывается, большое количество вопросов в судах, которые есть. Yeah, yeah. Это коммерческие споры и споры по семейным, по гражданским делам. И был такой вопрос у меня, кстати, юристы мои, они отмечают, что, конечно, самая большая головная боль — это алименты. И вы говорите, что алименты — это особенный отдел, раздел, где очень много всяких разных внесено инструментов. И мы вот задавались вопросом, как сделать их эффективными. То есть вроде бы в кодексе все написано. И обязывают родителя, и судом, и назначается суд. И вроде бы как-то так вот есть все в документе, но в итоге выплаты не происходят, назначаются какие-то минимальные копейки, деньги, уходят от этой ответственности родители, ищут возможность представить какие-то фиктивные справки о своей занятости с мизерными зарплатами, отсюда высчитываются эти мизерные алименты. Может быть, был бы какой-то более действенный механизм, запрет на выезд, запрет на получение документов, ну, я не знаю, уже идти самыми категоричными, mm-hmm, вещами.
Да. Вот смотрите, да, это очень хороший, то есть большинство наших граждан заинтересованы по данному вопросу. На сегодняшний день со стороны департамента, судебного департамента, приблизительно ежегодно 55 тысяч дел, то есть заявление поступает на обработку дел по вопросу алиментам. То есть это один из родителей требует от одного родителя алименты вопросов. Но там вопрос был вот такой. Если один из родителей обращается, судом принято решение тебе выплатить алименты, там был вот такой вопрос. Если ты не выплачиваешь, суд то исполнитель, то есть находит этого лица и говорил, давай выплачивай.
Угу.
Этот судоисполнитель, допустим, то есть этот лицо должен будет оплатить 1000 сомов, но при этом он оплатил 100 сомов, а судоисполнитель считал, как бы это он выполнил эту задачу. Поэтому мы говорим, на сегодняшний день прописали так, тебе положено платить 1000 сом, тогда плати 1000 сом. Если ты 1000 сомов не будешь платить, мы тебе будем привлекать к общественной работе, мы будем тебе будем внести норму о том, что ты можешь привлекать к судебному приставу для дальнейшего рассмотрения о лишении свободы. То есть внесли вот такую норму. Также там написали норму о том, что если ты периодически не стал платить, это 3 и более месяцев, ты относишься к особому категорию. Mm-hmm. Если ты как ты особой категории, если ты относишься, у тебя будет в дальнейшем судебное закрытие, то есть запрет о выезде за пределы территории Кыргызской Республики.
Mm-hmm.
То есть была вот такая норма. Поэтому мы в прошлом году, исходя из этого, совместно с департаментом, судебным департаментом инициировали о ратификации по международному договору по вопросу алиментов. Mm-hmm. Теперь приняли мы его. В прошлом году, осенью, принят данный документ. Она разослана на 51 государство, то есть по всему миру, где действует данная норма. И согласно этой конвенции, у нас есть на сегодняшний день возможность после принятия данного семейного кодекса и каких-то частях действующего кодекса, что мы можем изымать алименты тех лиц, которые находящиеся за пределы Кыргызской
республики. Вот в этих 51 стране.
Да, 51 страны. То есть там относится, допустим, Казахстан, Узбекистан, туда относится, допустим, часть европейских стран, и сама Америка тоже в это число стран одна относится. То есть у нас есть будет возможность здесь рассматриваться. Это дело уточняет о том, что данный гражданин выехал, допустим, в США, тогда этот запрос направляется туда, а там быстренько вычисляется, а потом говорит оттуда вот такая, либо дается определенный срок, mm-hmm. к этому сроку выплачивать, чтобы мы могли эту сумму передать кыргызскую сторону, или оплачиваешь и показываешь чек, если к указанному сроку не будешь выплачивать, мы вынуждены тебе отсюда, допустим,
депортировать.
И все. То есть, исходя из этого, вполне предполагается о том, что будет этот вопрос уже эффективно в дальнейшем будет работать по части mm-hmm. по вопросу алиментов.
Ну вот в России, например, находится огромное количество наших мигрантов. А Россия да. входит в это
соединение? Там, смотрите, она ходит, но между Российской Федерацией и Кыргызской Республикой у нас есть отдельное соглашение. В рамках отдельного соглашения, как стран есть, у нас отдельные нормы, поэтому она рассматривается более данные соглашения, чем ли данные конвенции. Вот такое.
По ней, ага, понятненько. Ну, понятно, что мы определились с вступлением в брак между мужчиной и женщиной. Тоже такой был интересный пункт, когда все обратили внимание, ну, как бы, почему мы конкретизируем? Понятное дело. Вот, и вы говорите про вот духовные и моральные вот эти вещи, которые тоже заложены в этот кодекс. Почему все-таки было решено вот эти моменты указывать?
Угу. Вот смотрите, вообще идея этого разработка семейного кодекса, она ляжет на вопрос, то есть она исходила из вопроса, что семья должна быть традиционной.
Mm-hmm.
Если мы говорим о том, что эта семья должна быть традиционной, традиционная семья, это имеется в виду брак между мужчиной и женщиной. Если мы говорим, если брак между мужчиной и женщиной, у нас должно быть только двумя лицами, противоположными лицами должно совершиться только семейные узы. И все, больше никем. Тут не рассматриваются иные другие вопросы, другие Поэтому мы здесь говорим, а для того, чтобы иных вопросов предотвратить, просто было потребовано этих просто дополнительных. Мы не, в том случае, когда мы говорим о том, что этих лиц, которые на сегодняшний день какие-то медицинских эти есть, да, какие-то вопросы.
Противопоказания.
Мы не говорим, то есть мы их не запрещаем после подачи заявления, мы не запрещаем, чтобы у тебя даже совместимости нету, мы не запрещаем, чтобы ты не вступал в брак. Мы говорим, мы согласны при этом, но при этом между вами должно быть открытость, если какие-то будут иные вопросы, вы, чтобы были, знали друг друга, и все. Больше ничего. А по той причине у нас на сегодняшний день ежегодно приблизительно вступает брак 45 тысяч семей, то есть расторгается брак приблизительно 12-13 тысяч. Это 1/4, каждая четвертая семья расторгается опять же. То есть, каких случаях они расторгаются? Два вопроса. Либо какие-то медицинские вопросы тут возникают, либо второй просто по характеру, и все. Тогда мы говорим, если у вас по медицинскому направлению, хотя бы у нас, то есть расторжение брака, хотя бы мы можем минимизировать таким случаем, и все. Может быть, те просто решат, давай просто поживем без, допустим, имеется в виду без детей.
Да.
То есть будем жить без детей. Тогда мы сохраняем семью, они могут и дальше вот такое, да? Поэтому было вот такое рассмотрено, и это рассмотрено было не просто специалистами, так должно быть, да? Это было рассмотрено также специалистам, именно по специалистам, которые на сегодняшний день регистрируются брачные узы наши, да, специально уполномоченными органами. И также тут рассматривался вопрос адвокатами и юристами, которые постоянно сталкивались по семейным вопросам.
То есть у них есть какой-то перечень, составлен ими уже, да, да, что да. обычно является причиной расторжения брака. Ну, понятно, что, мне кажется, есть еще одна составляющая, это финансовая составляющая тогда, когда есть материальные проблемы, и вот на этом фоне семьи, конечно, тоже рушится, ничего не сказать. Но я думаю, что этот вопрос уже решает не семейный кодекс, скажем так, а в большей степени какие-то другие государственные программы, которые могут помочь молодым семьям, да, дальше встать на ноги. Ну, спасибо большое, во-первых, хочу сказать вам за то, что вы нашли время прийти и рассказать нам об этих изменениях. В каком состоянии сейчас находится этот документ, и сколько он будет еще кем-то будет рассматриваться, и можно ли будет туда вносить свои предложения?
Да, в принципе, сейчас данный проект вынесен на общественное обсуждение. У нас общественное обсуждение начался 28 февраля, поэтому у граждан, у вообще заинтересованных лиц, у них есть возможность до 28 декабря, то есть до 28 марта. То есть в течение одного месяца внести какие-то свои предложения, какие-то свои замечания по семейному кодексу для того, чтобы соответствующий госорган, это наше министерство, мог дополнить, в каких-то моментах переделать, доработать, и в дальнейшем, чтобы было принятие, чтобы, соответственно, было принятие. И после одного месяца данный проект будет согласован с соответствующими всеми государственными органами. Все государственные органы будут рассматривать в рамках своей функциональной возможности, то есть относятся, не относятся, и противоречит, не противоречит по иным нормативным документам. После получения всех замечаний, предложений будут еще раз дорабатываться, потом будут направлены в администрацию президента. Со стороны администрации президента после принятия она отправляется в Жогорку Кеңеш. Жогорку Кеңеш первое, второе, третье чтение, потом на подпись президента Кыргызской Республики.
То есть это будет очень долгая работа, и, скорее всего, еще шлифовать и шлифовать. Да?
Но, видите, это изначально проект, прилагаемый проект только рабочей группы. А в конце... По итогам после принятия этого кодекса будут какие-то еще другие общества, будут другие-то нормативные документы, будут иных-то у каких-то граждан, может быть, какие-то инновационные будут вопросы для решения иных вопросов. Все будет учитываться, потом будут какие-то определенные документы уже в конце. Я могу сказать, что в конце может быть чуть-чуть другая документ, чем изначально предлагалось. Да?
Но... Ну, по крайней мере, вы предложили ваш вариант, который, как вы видите, может улучшить ситуацию, имеется в виду, в вопросе регулирования отношений внутри семьи. Основные вопросы я, скажем так, вам задала. Я думаю, что в вопросах наследования ничего особо не изменилось. Там, наверное, юридическая сторона остается прежней. Я хочу напомнить, что у нас в гостях сегодня был начальник управления по развитию услуг семьям и детям Министерства труда, социального обеспечения и миграции, Бакыт Тудугельдиев. Спасибо вам большое.